«А теперь, — сказал грабитель, — сядь возле меня, и чтобы лицо у тебя было как всегда, а не то я разукрашу его так, что ты сама его не узнаешь». Девушка повиновалась. Сайкс, зажав ее руку в своей, откинулся на подушку, не спуская глаз с ее лица. Глаза закрылись, открылись снова, опять закрылись и снова открылись. Он беспокойно повернулся, несколько раз задремывал на 2-3 минуты и так же часто вскакивал с испуганным видом, тупо озирался вокруг, и вдруг, в ту самую минуту, когда хотел приподняться, погрузился в глубокий тяжелый сон. Пальцы его разжались, поднятая рука вяло опустилась. Он лежал, словно в полном беспамятстве. «Наконец-то опий подействовал», — прошептала девушка, отходя от кровати. «Но, может быть, теперь уже слишком поздно». Она проворно надела шляпку и шаль, изредка боязливо оглядываясь, словно опасаясь, как бы, несмотря на снотворный напиток, не опустилась на ее плечо тяжелая рука Сайкса. Потом, тихонько наклонившись над постелью, поцеловала грабителя в губы и, бесшумно открыв дверь комнаты, выбежала на улицу. В темном переулке, который вел на главную улицу, сторож выкрикивал 9:30. «Давно пробило?» — спросила девушка. «Через четверть часа пробьет 10», — сказал сторож, поднимая фонарь к ее лицу. «А мне не добраться туда раньше, чем через час», — пробормотала девушка, проскользнув мимо него и бросившись бежать по улице. Многие лавки уже закрылись в тех глухих переулках и улицах, которыми она пробегала, направляясь из Спитлфилдс к лондонскому Вест-Энду. Когда пробило 10, нетерпение усилилось. Она мчалась по узкому тротуару, расталкивая прохожих и проскакивая чуть ли не под самыми мордами лошадей, перебегала запруженные улицы, где кучки людей нетерпеливо ждали возможности перейти через дорогу. «Эта женщина с ума сошла», — говорили прохожие, оборачиваясь, чтобы посмотреть ей вслед, в то время как она летела дальше. Когда она добралась до более богатой части города, улицы были сравнительно пустынны, и здесь ее стремительность вызвала еще большее любопытство у редких прохожих, мимо которых она пробегала. Иные ускоряли шаг, словно хотели узнать, куда она так спешит, и те из них, кому удавалось нагнать ее, оглядывались, удивленные тем, что она мчится все с той же быстротой. Но один за другим они отставали, и она была одна, когда достигла цели своего путешествия. Это был семейный пансион в тихой, красивой улице неподалеку от Хайд-парка. Когда ослепительный свет фонаря, горевшего у двери, привел ее к этому дому, пробило 11. Сначала она замедлила шаги, словно собираясь с духом, чтобы подойти, но бой часов придал ей решимости, и она вошла в холл. Привратника не было на обычном его месте. Она неуверенно огляделась вокруг и направилась к лестнице. «Послушайте-ка», — сказала нарядная особа женского пола, выглядывая за ее спиной из-за двери. «Кого вам здесь нужно?» «Леди, которая остановилась в этом доме», — отозвалась девушка. «Леди?» — последовал ответ, сопровождаемый презрительным взглядом. «Какую леди?» «Мисс Мэйли», — сказала Нэнси. Нарядная особа, которая к тому времени обратила внимание на внешность Нэнси, ответила только взглядом, выражавшим добродетельное презрение, и призвала для переговоров с нею мужчину. Нэнси повторила ему свою просьбу. «Как о вас доложить?» — спросил слуга. «Ни к чему называть фамилию», — ответила Нэнси. «И по какому делу?» — продолжал тот. «И об этом незачем говорить», — возразила девушка. «Мне нужно видеть леди». «Уходите», — сказал слуга, подталкивая ее к двери. «Хватит, убирайтесь. Можете вытолкать меня отсюда». «Но сама я не уйду», — резко крикнула девушка. «А уж я постараюсь, чтобы вы и вдвоем со мной не сладили». «Неужели здесь нет никого?» — продолжала она, озираясь. «Кто бы согласился исполнить просьбу такого жалкого создания, как я?» Этот призыв произвел впечатление на повара, который благодушно наблюдал эту сцену вместе с другими слугами и теперь выступил вперед, чтобы вмешаться. «Доложите-ка о ней, Джо! Что вам стоит?» — сказала эта персона. «Да что толку?» — возразил тот. «Уж не думаете ли вы, что молодая леди пожелает принять такую, как она?» Этот намек на сомнительную репутацию Нэнси вызвал бурю целомудренного гнева в груди четырех горничных, которые с великим жаром заявили, что эта тварь позорит свой пол, и решительно потребовали, чтобы ее без всякого сожаления бросили в канаву. «Делайте со мной что хотите», — сказала девушка, снова обращаясь к мужчинам, «но сначала исполните мою просьбу, а я именем Господа Бога прошу доложить обо мне». Мягкосердечный повар присовокупил свое ходатайство, и дело кончилось тем, что слуга, появившийся первым, взялся исполнить поручение. «Так что же передать?» — спросил он, уже стоя одной ногой на нижней ступеньке. «Что одна молодая женщина убедительно просит позволения поговорить наедине с мисс Мэйли», — ответила Нэнси. «А когда леди услышит хоть одно слово из того, что та хочет ей сказать, она сама решит, выслушать ли ей до конца или выгнать эту женщину как обманщицу».
«Ну, знаете ли, вы что-то уж очень напористы», — сказал слуга.
«Вы только передайте эти слова», — твердо сказала девушка, — «и принесите мне ответ». Слуга побежал по лестнице. Нэнси, бледная, с трудом переводя дух, стояла внизу, прислушиваясь дрожащими губами к тем громким презрительным замечаниям, на какие не скупились целомудренные служанки. Они принялись расточать их еще щедрее, когда вернулся слуга и сказал, чтобы молодая женщина шла наверх. «Что толку соблюдать благопристойность на этом свете?» — сказала первая служанка. «Медь иной раз ценит дороже золота, хотя ему и огонь нипочем», — заметила вторая. Третья удовольствовалась недоуменным вопросом, из чего же сделаны леди, а четвертая положила начало квартету. Какой срам! На чем и сошлись эти Дианы! Невзирая на все это, ибо на сердце у нее было бремя более тяжкое, Нэнси, дрожа всем телом, вошла вслед за слугой в маленькую переднюю, освещенную висевшей под потолком лампой. Здесь слуга ее оставил и удалился.